Да, следующее выступление в секции «Концепции времени» с темой доклада «Проблема времени» Жигалкин Сергей Александрович, философ, переводчик, издатель, писатель. Прошу внимания.
Вот когда размышляют о времени, то обычно размышляют в одном из двух разных смыслов. Ну, вообще-то больше, но, по крайней мере, в двух разных совершенно. Первый смысл такой. Имеют в виду вот развитие цивилизации, развитие и угасание, рождение новых континентов, эволюцию или инволюцию, что будет в будущем, смену мифологем, смену парадигм и так далее, и так далее. То есть имеют в виду происходящее во время, как оно будет, как оно было и так далее, и так далее. Это такой первый смысл. Второй смысл, на котором я хочу сосредоточиться, это что, собственно, такое время? То есть что я имею в виду. Ведь время, мы понимаем, мы находимся внутри времени, и мы понимаем, как смену мгновений. То есть вот прошлое, настоящее уходит, приходит будущее, вечно идет изменение, вечно что-то движется, вечно над нами висит какой-то рок, в который мы включены, вечно мы вот так движемся. И совершенно, вот когда размышляем мы так, вот что такое время, что такое это движение само по себе, что такое эта река времени, которая течет, то это совершенно не важно, что происходит во время. Это или американец современный, или неандерталец, неважно. И там одинаково течет время. Так мы давайте спросим, так что это такое за это время? Время, что такое время, которое течет? Сразу же можно сказать, что понять, что такое время, нам не удастся. Потому что мы радикально включены в эту реку, радикально включены в это течение, и мы не можем мыслить вне времени, не можем чувствовать времени, ничего не можем вне времени. Все мы действуем изнутри, а чтобы понять и увидеть время, мы должны сделать шаг за него. Такой шаг не делается. Многие философы, Канты говорят, это невозможно, мы изнутри. То есть получается так, что с одной стороны нам крайне важно понять, что такое время, потому что мы рождаемся, потом старимся, умираем, все это течет, поток. А с другой стороны мы знаем, что понять этого нельзя. То есть такая позиция, такая проблема называется метафизической. Она вообще-то формулируется по-разному, но смысл один. То есть это вопрос о смысле бытия, о смысле жизни, о смысле этой вселенной, о этом мире, о том, обо всем. Как бы мы ни формулировали, но это вопрос вот о самой сути нашего присутствия в этом мире. Это называется метафизической проблемой. Философы знают, что ответа на метафизическую проблему человеку не дано. И не дано не случайно. Можно поговорить о том, почему, на это есть ответы. Но ответов не дано. Означает ли это, что не надо про нее тогда и думать? Не надо думать о смысле жизни, о смысле времени? Нет. Надо думать, потому что размышления, они, если не отвечают на вопрос, то, по крайней мере, раскрывают всю глубину вопроса. И вместо вот такой формальной, как бы, будто мы знаем все, мы сталкиваемся с бездной, которая является тайной, которая нас окружает со всех сторон. Вот так же давайте подойдем и к времени, попробуем что-нибудь поговорить на этот счет. Значит, шаг первый я бы назвал, который разрушение иллюзий. То есть прежде чем мы углубимся вот в течение времени, в суть течения времени, сначала надо разрушить привычные иллюзии. Первое, я назвал ее иллюзия всемирного времени. То есть это вот что такое. Мы знаем, что как бы считаем, что то, что ушло, того нет. То, что придет, того тоже нет. Есть только мгновение. Вот в это мгновение все, что есть, сущее, оно есть в данное мгновение. Аристотель так говорил, что он говорил, и взятое сразу в определенный момент время повсюду одно и то же. То есть вот мы сейчас фиксируем момент, он здесь у нас такой, на Альдебаране тоже такой, в дальних галактиках такой, по всей Вселенной один и тот же момент времени. Это вот что еще означает. Вот предположим, мысленно мы возьмем и остановим время. Вот этот момент зафиксируем. Эта концепция говорит о том, что если мы вот как-то будем перемещаться тогда по Вселенной, мы увидим, что есть в это мгновение. Мы увидим все галактики и все, вот как бы все замершее. Мы по всему миру можем пройти и все увидеть. Ну, как бы вот такая концепция всемирного времени. Но, а что говорит нам наука тогда об этом мире, какой нас окружает? Наука говорит, что есть скорость света, есть скорость звука. И то, что мы видим, звезды, Это не те звезды, которые есть. Это звезды, которые были. Леса вдали, там море, корабли. Это тоже все в прошлом. Пока свет от них дойдет до нас, там какая-нибудь птичка поет, голос доносится медленно, свет доносится быстро. То есть мы видим на самом деле не этот космос, а видим какие-то отголоски прошлого, какой хаос отголосков прошлого, который вот, просто вот рассредоточен. То есть то, что мы видим вот сейчас, это отголоски прошлого, все. То есть полный хаос. То есть мы, а прошлого нет. То есть мы видим в каком-то смысле небытие. Если углубляться в этот вопрос, мы понимаем, что поймем, что идея всемирного времени не так проста, и она разрушается, потому что нет Вселенной никакой. Значит, следующая иллюзия – это иллюзия объективного времени. Так обычно мы считаем, что вот в космосе там течет и течет все время. Вот будильник поставили – и течет. Нет. Есть еще субъективное время такое. Но мы все знаем, что одно время во сне, другое в бодрствовании. Мы знаем, что течение времени зависит от скорости восприятия, и картина мира тоже. То есть если мы воспринимали бы все очень быстро, то тогда вот Солнце бы стояло, а не двигалось. Если бы воспринимали, например, очень медленно, то мы не видели бы диск Солнца, а видели бы ленту такую раскаленную. То есть от скорости восприятия меняется картина мира радикально, и весь мир тоже. Ну, течение времени, ну, как бы оно течет от прошлого к будущему. Но, например, Флоренский объясняет, что оно может течь и обратно, от настоящего к прошлому. Я сейчас не буду это пояснять, но в кулуарах могу кому-то объяснить его мысли, или вы сами можете прочитать. И дальше, давайте, следующая иллюзия, это вообще иллюзия течения времени, вот как она получается. Вот смотрите, вот, например, я... Вот что, откуда мы вообще понимаем, и как понимаем, мы видим, что, вот, например, руки мои движутся. Что происходит? Вот смотрите, вот мои руки движутся. Как я вижу это движение? Очень просто. У меня в бессознательных сферах ума вот фиксируется каждый момент движения руки. То есть отпечатки прошлого, как Платон говорил, фиксируются. А дальше в уме, где-то в уме, в сферах ума, эти отпечатки как-то обдумываются, осмысливаются, бессознательно становятся и выдаются нам как движение. То есть вот это движение, это мы его не видим. Мы видим только мгновение, стоп-машину. Движение дает нам ум. То есть именно ум из прошлого, которого не существует, создает такую вещь, которая называется движением. Тут мы, исходя из этого, мы понимаем, что ум очень сильно замешан в настоящем восприятии, в нашем восприятии времени. И даже он формирует восприятие времени, равно как и, между прочим, пространство. Вообще философы говорят, что это не в пространстве времени зарождается там постепенно когда-то ум, а наоборот, пространство-время содержится в уме, как логос ума. Ну, это не о платонике так говорят точно. Значит, вот способность ума создавать пространство и время можно понять очень просто, вообще без всяких мыслей. Обратите внимание, как, с какой легкостью наш собственный ум во сне создает свое пространство и время. Мы можем видеть ландшафты, которые никогда не видели, где течет совершенно иное время. Там ни Земля, ни круглая, там все другое. Ум создает это запросто. Точно так же вселенский ум запросто создает то, что мы называем нашим коллективным таким вот пространством и временем. То есть вот если мы вдумываемся в наше обычное представление, то получается, что мы просто раскрываем бездну, и мы ничего не знаем, и все разваливается, и никакой концепции представления о времени у нас нет. Но это подтверждает только тезис, что наше знание, чем больше мы познаем, оно лишь раскрывает бездну нашего невидения, но тем самым приближает нас к тайне бытия, рядом с которой каждый философ и должен стоять. Ну, это был первый шаг, то есть вот того разрушения иллюзий. Их много, но я какие-то перечислил. Следующий, второй шаг. Я просто хочу сказать, вот есть такая вещь, которая называется траектория времени. Ну, траектория времени, сейчас я их перечислю, это такой фундамент, на котором строится вот и мифология, там, космология разных народов в разные времена. Значит, самый простой, это, ну, самое известное, это циклическое время, все знают. Все древние культуры практически строились на концепции циклического времени. Есть циклы, вложенные циклы, там Махапралая, там Пралая и так далее, и так далее. И все вот крутится, возвращается, хотя не то же самое возвращается, но похожее, схожее. Возвращается зимы, лето. Это первое циклическое время. Второе время – круговое время, когда время замкнуто круг, когда возвращается именно все то же самое, в том числе и сам мгновение времени. Это очень трудная концепция, ее яркие представители – Гераклит, Стоики и Ницше. Есть концепция разветвляющегося времени, когда в каждый момент времени происходит не одно или другое, а и одно, и другое. То есть и таким образом исчерпываются все возможности бытия. Я, правда, не знаю никакого народа, который придерживался бы этой концепции и строил свою космологию, но философы, ученые, там, писатели об этом много рассуждают. Там Борхес и так далее. Потом есть линейное время. То есть линейное время, как в христианстве от сотворения мира до конца, например, или из бесконечности в бесконечность. То есть нету повторений, а просто вот все движется и идет. На линейном времени строятся две такие космологии. Одна можно назвать эсхатология, то есть имеется в виду, что сначала мир был создан или явился из большого взрыва, и там энтропия была высокая, а потом все это порядки начинают разрушаться, хаос начинает наступать, все падает, падает и постепенно разрушается. То есть эта идея, она в христианстве, там, в исламе, везде, эсхатология. И противоположная, новейшая такая концепция, которая называется эволюция. Она, наоборот, говорит, что вот там из ничего, из пустоты потихонечку как-то начинает случайным образом образоваться все лучше и лучше. Вдруг атомы случайно сложились, мобильный телефон заговорил и так далее. Что потом из тины выползли сначала бактерии, потом люди. Ну, вы знаете концепцию эволюции. Вот, это я сказал немножко о траекториях, о времени. А теперь давайте посмотрим на время немного поглубже. Тут нам надо обязательно рассмотреть не просто время, а время и вечность. Просто время и вечность. Значит, вот Платон, как вы все знаете, знаменитая его фраза, что время – подвижный образ вечности. То есть это говорит о том, что вот наш мир, вот весь этот приходящий мир, он в каком-то смысле, в нем где-то есть отпечаток вечного, неизменного и абсолютного. Где-то он есть. Где он есть? Как его найти? Ну, на это отвечают разные по-разному, а одни говорят, что такие прорывы вечного в наш мир можно видеть в такой вещи, которая называется красотой. И, значит, вот были два философа, которые являются символами вот времени и вечности. Был Гераклит, который говорит, время все течет, все меняется, и строил на этом свою философию. Вы все это знаете. Но я так упрощаю немного все. И был Парменид, который объяснял, что такое вечное. Вечное – это неизменное, там, абсолютное, вечно сущее, там, содержащееся все и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти концепции, они так сквозь века и идут в европейском мышлении. И все, казалось бы, хорошо, кроме одного – что когда люди вот просто в любой традиции, в любой там мире, вот они размышляют о вечном, они надеются или хотят, или стремятся, предполагают, что в вечности есть и вечная жизнь. То есть, что вот там есть вечная жизнь. Во всех традициях. Можно вспомнить, например, там царство Индры, там небесный Китай, можно вспомнить египетский Дуат, христианское царство небесное или там видение стен Иерусалима, вечного города. Везде предполагается жизнь. А какая жизнь может быть в вечности, если там все замершее и ничего? То есть как концепция Гераклита совмещается с концепцией Парменида, это большой вопрос, может ли быть это или нет. И может ли в вечности течь время, которое иногда называют время вечности? Да, может. То есть люди как-то чувствуют и знают, что это может быть. Но как это объяснить тогда? На самом деле существует объяснение этого в философии. Но прежде чем переходить к философским объяснениям вот, наличия в вечности еще и жизни, нужно обратиться не сразу к философии, потому что просто философия, если мы прочитаем и даже поймем, это будет мертвая вещь, мы это не почувствуем. Тут нужен отклик души. То есть нужно вспомнить, что во всех народах вот есть там просветленные, святые, аскеты, разные люди, достигшие высоких степеней, которые, вот они иногда, вот эта призма пространства и времени, через которую мы видим мир, вот она спадает. Они вдруг на мгновение видят вот, ну, как бы истинную жизнь, как они думают, или как она на самом деле есть. То есть вот у них есть видение, прозрение и такие вещи, о которых они пишут некоторые, нам сообщают. И это есть в разных народах, у любых святых. Я думаю, что если кто-то хочет размышлять о вот том, как в вечном, неизменном может быть жизнь, он должен начать именно с этого. Понятно, что он не сможет достичь там какой-то степени, как у святых и просветленных, но даже читая это, ведь у нас в душе есть все. Может быть какой-то отклик души на это. Если он почувствует отклик души на видение, которое он читает и слушает, то он может двигаться тогда дальше и в философию. Если не почувствует, ему и не надо ничего это делать, потому что это бестолку, только трата времени. Вот. И вот вокруг как раз этих вот прозрений, видений, интуиций вот образуются мифы, образуются философии, образуются объяснения. И вот они-то, то есть такие переживания, которые вот должны дать отклик души, это и есть первый шаг и ориентир к пониманию времени вечности. И откуда будет понятное и простое время. Спасибо.
Саша, согласен абсолютно с вами, что время нужно практиковать. Насколько я так понял, вы вот туда нас и склоняете. Но, потому что, ну, как бы философ, ну, а что еще делать? Но философу надо вслед за Платоном пытаться выписывать хотя бы, ну, словами вот это движимое, согласно числу, образ вечности, да? Ну, вот пытаться туда посмотреть. И как вслед за Платоном, опять же, пытаться тоже делать подступы к прикосновению к единому. Ну, не знаю, вот я как бы... У нас получается так, Платонов и Платон. Вот, Владимир Владимирович, что вы скажете по поводу этого? Что говорит вот русская академическая философия с точки зрения вот именно такого дискурса рассмотрения времени? И сможет ли нам помочь философия это вот именно почувствовать его?
Три Платона. У меня была концепция три Платона. Еще Платон Левшин был такой просвещенный иерарх 18 века. Замечательный. Вот он как раз и развивал апофатическую традицию очень сильно в русской мысли. Он как бы мало, так сказать, известен в этом плане. Он давал вот герменевтику молитвы «Да будет воля твоя», да, вот «Да будет», именно эту модальность, «Да будет». Не то, что есть, да, даже не то, что должно быть, а вот «Да будет воля твоя», то есть то, чего... Нет, и вот как бы три Платона. Действительно, вот случайно это или не случайно? То есть Платон древнегреческий, вот Платон Левшин, русский архимандрит, философ, апофатик, мистик, вот, и Андрей Платонов, как бы такой инженер, комсомолец сначала, мелиоратор, там, не знаю. Вот, но на самом деле настолько проникновеннейший, да, метафизик, о котором Бродский сказал, что он идет впереди Кафки, Музиля, просто однозначно. Потому что он создал язык, с помощью которого можно приближаться к корням бытия. Поэтому между тремя этими Платонами, конечно, есть какое-то тайное родство, безусловно. Вот. Ну, я хотел бы уже сейчас как бы пользоваться. Мы, наверное, еще не будем подводить итоги, но промежуточно сказать, что Сергей Александрович, собственно говоря, выразил, мне кажется, такой вот, никому не в обиду сказано будет, это единственный философский доклад сегодня был, который был посвящен именно философским проблемам времени в классическом вот, философском измерении. И, собственно, главная мысль о том, что философ да, сталкивается с метафизическими вопросами, на которые никогда не будет дано ответа, ответ дают все, особенно ученые строят концепции. Они-то уж знают точно, да, они-то знают, где что там. Эзотерики знают очень многие и так далее. Но философ честно берет на себя мужество, вот это сказать, нет, не знаю. И вот и здесь начинается самое интересное, да, это не остановка это знания. Начало. Это начало, когда мы подходим к тайне, не надо думать. Думаешь, вот ты все знаешь, там, да, у тебя концепции, это такой-сякой. Вот. Нет, нужно, знаю, что ничего не знаю, или ученые незнание по Николаю Кузанскому, там по Франку непостижимый, что угодно. И вот тогда ты подходишь к началу, тогда там начинается процесс твоего настоящего философствования, когда ты выбрасываешь все, освобождаешь эту фенологическую редукцию, всю эту гадость из себя выбрасываешь, все эти человеческие, слишком человеческие, понятия, представления. и начинаешь, как Бибихин говорит, философствовать с нуля каждый день.
Спасибо.